РИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске. Находка. Сколько должен зарабатывать учитель? Республика Мордовия. Почему сироте не дают денег на покупку квартиры? Сарапул. Улицы тонут в нечистотах. Челябинск. Нужен ли городу знаменитый театр «Манекен»? Иркутск. Почему многодетным семьям не дают нормальное жилье? Это в первой части программы. Во второй. Костромская область. Цензура запрещена. Да здравствует цензура. Самара. За что правозащитников выгнали из музея? Псков. Каждый год новые учебники. Благовещенск. Можно ли пить амурскую воду? Сочи. Песни под шум прибоя. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Находка», Елена Кашкарова. В канун нового учебного года учителя «Находки» встретились на ежегодной педагогической конференции для обсуждения не только перспективы развития системы образования, но и самых острых ее проблем. К сожалению, главной проблемой сегодняшней школы можно считать систему оплаты труда, особенно молодым учителям, признаются все без исключения педагоги, рассказывает директор школы номер 9 Наталья Борисовская.
Не идут. Мы вот выписали учителя, будем так говорить. Я нашла ему комнату, и торговый порт пошел навстречу, и замечательная комната, нам очень... Очень нужен учитель информатики. Не приехала девчонка. Не идут. Страшит зарплата. А она далеко до 10. То, что говорится, повышение, это все не совсем так, как говорится. Тем более у нас нет новой системы оплаты труда, на которую перешла практически вся Россия, которая позволяет учителю работать по бонусам. А у нас, к сожалению, этого нет, и это очень обидно. И я думаю, что не пойдут молодые специалисты к нам еще долго, пока мы вот в этом направлении не повернемся. В целом и край, да и будем говорить так, Россия. Не будет новых учителей.
Для Ольги Сафоновой, победительницы одного из президентских грантов, это 1 сентября уже 30-е в жизни.
Обидно. Стрижка за час стоит 600-700 рублей, а наш урок, ну, в пределах 200, если высшей категории. Ну, мне, например, обидно за учителя. И поэтому я считаю, что они не идут в первую очередь поэтому. Учителя английского языка, и, конечно, они найдут на фирмах работу. А учитель из региона найдет. И поэтому вот я считаю, что мотивация тоже должна быть.
Лидия Петровна Левченко работает в школе более 50 лет, и 1 сентября ждет всегда с волнением. Но и она признается, в учителя сегодня не идут даже те, кто заканчивает педагогические вузы. Уж очень маленькая зарплата.
Может быть, это нехорошо скажу. Очень маленькая зарплата. Поэтому народ, молодежь, закончив пединституты, идут устраиваться туда, где больше дают зарплату. И мне кажется, на такую мизерную зарплату, хотя там и повышает на 7%, вот, если ставка с высшей категории 4000 там с небольшим, конечно, прожить очень тяжело. И вот я, как большой стажист, скажу, что я прошла все реформы. Вот, в школе работать можно, обстановка в школе нормальная, администрация хорошо к молодежи относится. Но когда малюсенькую на зарплату распишутся они за нее, то, конечно, у человека пропадает настроение. А труд учителя – тяжелый труд.
Для «Радио Свобода» Елена Кашкарова, «Находка».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Вот уже больше года живет в ожидании помощи от государства на получение жилья Татьяна Киларева из Тарбеевского района республики. Помощь эта ей положена по закону. Татьяна – сирота, воспитанница детского дома. Республиканским законом определено, что такие, как она, юные жители Мордовии, получают из бюджета субсидию на приобретение или строительство жилья. Выделяют деньги при достижении ими 18 лет или, если на момент достижения совершеннолетия они учатся и живут в общежитии после окончания учебного заведения. Никаких условий, которые могут лишить сирот права на жилье, нет, так говорит закон. Однако между написанным на бумаге и исполнением написанного армия чиновников, которые могут свести на нет все, что определено законом.
Звоню вот в Саранск, говорю, когда мне деньги придут на квартиру. В порядке очередности. Вот эти слова я слышу, больше ничего.
После этой фразы Татьяна начинает плакать и просит выключить микрофон. Молодая мама, ей лучше не волноваться. Татьяна Келарева родилась в Тингушевском районе Мордовии в семье, какие обычно называют неблагополучными. Спустя короткое время после ее рождения папу и маму лишили родительских прав, и девочка начала свой путь по интернатным учреждениям. Последним из них был интернат в Тарбеевском районе республики. Получив среднее образование, Татьяна поступила в профессиональное училище. Во время учебы познакомилась с местным парнем, вышла за него замуж. У пары родилась дочь. Чуть более года назад Татьяна решила воспользоваться своим правом на получение субсидии. Она собрала пакет документов и отправила их в столицу республики Саранск, в государственную комиссию по выдаче свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья. Оттуда поступило письмо о том, что пакет документов получен и им присвоен регистрационный номер. Датировано это письмо 7 июня прошлого года. С той поры не то что денег, но даже никакой информации о том, когда можно будет получить причитающуюся ей сумму, Татьяна не видела. Выехать в Саранск из своего села молодая мама пока не может, а ее письма остаются без ответа. Может быть, за предоставление жилья сиротам отвечают местные власти? Это не так, говорит секретарь общественной жилищной комиссии при администрации Тарбеевского района Мордовии Татьяна Бекренева.
Собирается пакет документов, который отправляется в правительство Республики Мордовия. Детям предоставляется субсидия, безвозмездная субсидия на приобретение жилья.
А кто отвечает за выдачу этих субсидий? Из какого бюджета должны поступать деньги?
Из республиканского.
В Саранске я попытался помочь Татьяне и прояснить ситуацию в Министерстве образования, которое курирует детей-сирот республики. Однако сначала получил ответ, что комментировать ситуацию не представившаяся чиновница, с кем я общался по телефону, не имеет права. А потом ее коллега и вовсе заявила, что никаких документов от Татьяны Келаревой из Тарбеевского района тут не получали. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Сарапул. Надежда Гладыш. Некогда купеческий Сарапул, город на Каме в 60 километрах от столичного Ижевска, только в историческом центре выглядит более или менее презентабельно. Его окраины – настоящее захолустье, в чем я недавно лично убедилась, побывав на улице Рабочей. Это микрорайон, состоящий из дюжины двухэтажных кирпичных домов, построенных, как тогда говорили, хозспособом в первой половине 70-х годов. С тех пор о них никто не думал и не заботился. А привело меня сюда обращение жителей. С 1 января текущего года муниципалитет согласился с водоканалом, что здешнюю локальную канализацию проще бросить, чем восстанавливать, говорит Татьяна Шабердина, старшая по дому номер 16.
У нас с января месяца взяли один раз за водоотведение, а в феврале месяце уже вернули. Объяснили как, что наша канализация, в общем, городской к общей канализации не подсоединена, а выходит в болото. Поэтому брать они не будут с нас деньги.
И ремонтировать.
Ну и ремонтировать. Если мы не платим за канализацию и ремонтом, у нас заниматься, естественно, никто не будет.
В уведомлении, подписанном начальником отдела ЖКХ администрации Сарапула, которое мне показали жильцы, написано буквально следующее, цитата. В связи с отсутствием подсоединения локальной сети к общегородской сети канализации, оплата за услугу водоотведения не взимается. Конец цитаты. То есть водопровод есть, вода в дома подается, а отвода ее нет. И что получается? Говорят Алевтина Буторина и уже упомянутая Татьяна Шабердина.
Топит подвал, идет обратно,
все идет в подвалы. Все стоки. Вот. Колодцы на подпоре, она
бьемся, выходит. Бьемся, кое-как добьемся, чтобы приехали, там проткнули, уйдет. Опять неделю-две терпим, не идет.
Пока не
наберут, не успевает просохнуть, уйти отсюда, снова забивает. И вот так уже считай, 2 года. Они не хотят нам делать новые колодцы, что вот денег вот нет.
Да, мотивируют,
и потом,
что нет денег.
Хорошо, если мы не подключены, так пусть подключают.
Я добросовестно исследовала канализационные колодцы и захламленные подвалы домов. То и другое в ужасном состоянии. Думаю, на очистных сооружениях запах лучше. Какой-то выход есть из этого абсурда? Вроде бы есть. Говорит Анна Загребина, дом номер 22, все по той же улице Рабочей.
Тогда вот приезжали, вот эта комиссия, 3 недели тому назад, замначальника водоканала сказал, вам надо здесь ставить насосную станцию, небольшую. У нас дома ниже. Станция, 1 200 000, что ли, стоит станция. Они не хотят, потому что сети уже около 40 лет, они уже засоренные.
Но даже эту скромную сумму надо где-то найти. Власти, видимо, рассчитывают, что жители, утомившись выгребать нечистоты из подвалов, просто скинутся. Но люди в этих брошенных домах живут воистину бедные. Я спросила моих собеседниц, пытались ли они привлечь контролирующие и надзорные органы. Ведь Сарапул – 100-тысячный город. Есть федеральные службы, призванные защищать интересы потребителей и нормы санитарии, говорит Анна Загребина.
Я ходила в санэпидстанцию. Мне сказал, не помню фамилию, что мы малые люди, идите в защиту прав потребителя. Пришла в защиту прав потребителя в коммунальный отдел. Они сказали, напишите заявление. Если нам прокуратура разрешит проверить санитарные нормы этого болота нашего, по-моему, ямы этого района, тогда мы сделаем.
В прокуратуру сходили?
Да, в прокуратуру. Я по своему дому, вот у меня ответов, отписок, это столько, вообще беззаконие.
Между тем, почти 40 лет жители улицы Рабочей исправно оплачивали все коммунальные платежи, где была и услуга водоотведения. То есть муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обязано было на эти средства ремонтировать и обслуживать сети. Почти 40 лет коммунальщики, беря с жильцов плату, отводили стоки с улицы Рабочей в соседнее болотце. В нарушении санитарных норм нечистоты выливались прямо на рельеф. Отменив платеж за отведение стоков, муниципалитет Сарапула создал опасный прецедент. Сбросил с себя ответственность за ветхие сети. А там хоть трава не расти. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, город Сарапул, Удмуртия.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
Ты когда-нибудь видел настоящую жемчужину?
Нет, нет, никогда.
Не, ну, не видели, а? Он же с моей рекламой.
Да успокойтесь, вы, Жозефина, вернут вам вашу гитару.
Да, хорошо вам говорить, это моя гитара.
Он хочет спеть свою песню. Слышите? Жизни в нем больше, чем в нас всех вместе взятых.
Это сцена из спектакля «Санта-Крус», одной из недавних постановок Челябинского театра «Манекен», театра, который в этом году отпраздновал свой 46-й день рождения. Когда-то он ютился в подвале Челябинского политехнического института, а лет 10-15 назад, или что-то около того, ему выделили старое здание кинотеатра в центре города. Здесь теперь не только ставят спектакль «Легендарный манекен», но и демонстрируют фильмы, которые в других челябинских кинотеатрах не увидишь. Это либо авторское, интеллектуальное, фестивальное кино, либо фильмы из «Золотого фонда». В манекен ходит интеллигенция. Большую часть зрителей составляет молодежь. И вот теперь эта публика может остаться без своего театра и без своего кино, рассказывает художественный руководитель театра «Манекен» Юрий Бабков.
3 августа это произошло, вышло решение Думы, которое снижает финансирование там на 6 миллионов с лишним до конца года. А это означает, что остаются только обязательные платежи за коммунальные услуги. А театр так не живет. Не остается практически ничего, ни и никого в штате.
Власти оставили манекену деньги на коммунальные расходы и на зарплату 7 сотрудникам. Остальным, а их около сотни, придется искать работу на бирже труда. Интересная деталь. В штате манекена есть как раз 7 человек, которых уволить нельзя по трудовому законодательству. Это женщины, находящиеся в декретном отпуске. Можно ли назвать такое решение оптимизацией расходов муниципалитета или скорее это ликвидация театра? Юрий Бабков недоумевает, чем манекен не угодил народным избранникам.
Мы служим обществу как театр и выполняем свои обязанности в полном объеме. По численности играемых спектаклей, по количеству зрителей обслуживаемых, по репертуару огромному у нас 25 названий в репертуаре. Это любой профессионал скажет, насколько это сложно для профессионального театра держать такое количество названий. По их диапазону этих названий, от суперклассики и до суперсовременных пьес, очень богатый, сложный репертуар.
После того, как стало известно о том, что над манекеном зависла угроза ликвидации, сполошились не только его сотрудники и рядовые зрители. Коллеги из челябинских и московских театров обращались к мэру Челябинска с просьбой сохранить коллектив, но в ответ тишина.
Ну кто может еще судить о работоспособности коллектива, о том, как вести коллектив? Как мне, допустим, представитель всей театральной России, Калягин Александр Александрович, не прислушиваются к его мнению. Все театральные деятели Челябинской области подписали обращение к мэру города с тем, что, да вы что, это невозможно, нужно спасать коллектив, нужно продолжать его финансирование. И народные артисты России, и там председатель фонда культуры, и председатель общественной палаты, и ректор академии культуры и искусств.
Простых зрителей тоже волнуют проблемы любимого театра. Я попросил высказаться о манекене нескольких молодых людей, которых застал на ступеньках у его входа.
Для меня театр «Манекен» — это очень хороший театр, в котором показывают хорошие спектакли, где молодые актеры могут раскрыться, могут показать себя в полной мере, расти и расти.
Я считаю, что это один из лучших театров в городе. Это вообще и комплекс таких культурных. Да? Ну, для меня «Манекен» много значит. Я считаю, что театры и киноцентры должны жить.
Для каждого театра есть своя аудитория зрительная. То есть, допустим, для манекена аудитория в основном молодежь. И очень будет обидно, если театр закроют, на самом деле, потому что, ну, развиваться духовно где-то надо, надо смотреть. Элементарно был спектакль «Лысая певица». Я прочитала пьесу только после того, как посмотрела спектакль.
Через социальные сети молодежь организовала движение в поддержку манекена. Планируются не только письменные обращения к властям, но и публичные акции. Говорит Иван Надеин, член инициативной группы.
Мы хотим привлечь максимум внимания общественности к этой проблеме, потому что мы готовим обращение к мэру Челябинска, к областной администрации и лично к Петру Сумину. Также мы хотим обратиться к президенту. И в дальнейшем мы планируем провести несколько публичных мероприятий, в том числе с пикет.
А вот что сказал Юрий Бобков о том, как он видит возможное развитие событий.
Если нас не посадят в тюрьму и не убьют в подъезде, мы будем продолжать работать. Мы выпустим премьеру, мы сыграем все спектакли, которые запланированы до 13 ноября. Потому что 13 ноября заканчивается процедура массового увольнения. И 13 ноября мы устраиваем похороны театра. Другой способ. Я слегка верю, что область все же реально вмешается в ситуацию, и они спасут положение до Нового года, до 1 января, разовой помощью театру, чтобы закрыть вот тот дефицит бюджета, который существует в театре.
Бобков надеется, что областные власти спасут положение до Нового года, а там, глядишь, городские власти одумаются. В противном случае Челябинск лишится одного из своих символов. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Чиновники городской администрации переселяют 4 многодетные семьи из хороших квартир в худшие условия. Причина – дом мешает строительству нового моста через реку Ангару. По закону, если причиной сноса здания является строительство, то каждая семья должна получить по 15 квадратных метров на каждого члена семьи. Однако администрация в спешном порядке признала дом аварийным и, основываясь на постановлении мэра, предложила им переехать в однокомнатные квартиры. Сегодня люди проживают в трехкомнатных, однако в ордерах прописано, что их занимаемая площадь составляет лишь 20 квадратных метров. Дело в том, что в советские времена квартиры в доме были коммунальные, документы вовремя не привели в порядок, а потому и возникла такая путаница с метрами. Но суть даже не в этом, а в том, что на самом деле дом не является аварийным, рассказывает адвокат Кирилл Тумановский и иркутянка Сания Волгина.
Несущиеся конструкции, они исправны. Следов там гнили никаких нет. То есть несущие конструкции никак не задеты. А именно это должно быть, может быть основанием второго. Основание обрушения дома одноэтажное, то есть там каких-то там вторых-третьих этажей нет, которые там дополнительную нагрузку создавали. Говорить о какой-то опасности для проживающих здесь вообще нет возможности.
Если вот смотреть, вот снизу идут половые вот лаги, пятерка, листвяк, а такое впечатление, что его положили вот лет 20 назад. Бревна вот это листвяк, это с 19 века дом стоит, он еще простоит. землетрясение было, смотри, какое у нас. Ничего не рухнуло, не треснуло.
По словам адвоката Кирилла Тумановского, Дума города Иркутска не принимала решение о признании дома номер 4А по улице 3 июля аварийным или ветхим. Непонятно, на каком основании мэр Якубовский издал такое постановление. Жильцы с удивлением узнали, что их дом признан аварийным на основании обследования специальной комиссии. Заключение экспертов датировано 31 декабря 2008 года. В канун Нового года делегацию специалистов, если она была на самом деле, люди заметили бы. Но в этот день гостей из администрации они точно не принимали. Все говорит о том, что документы делали задним числом. В проведении независимой экспертизы семьям отказали. Решение это незаконно, и его будут обжаловать. А чиновники тем временем подали исковое заявление в суд о принудительном расселении жильцов из неугодного дома. Продолжает Кирилл Тумановский.
Иски рассматриваются очень быстро. Причем такое рвение, вообще непонятно, в городе действительно есть много жилья, где жители рады бы из ветхого жилья переехать в достойное, не то что в достойное, более-менее приемлемое человеческое условие. Им, однако, ничего не предлагается. А здесь вот дома прямо вот кровь из носу, решение должно быть принято в ближайшие там, недели и месяцы, хотя другие иски подобные рассматриваются иногда годами.
Кирилл говорит, что в его практике немало подобных дел, но для себя он отметил, людям намного легче договориться с частными предпринимателями, чем с чиновниками. Не далее, как на этой неделе, две семьи, которым он помогал решить спор, получили достойное жилье взамен того, которое попало под снос. Работники администрации, напротив, ищут компромиссы в пользу ухудшения условий проживания, рассказывает жительница дома 4А по улице 3 июля Любовь Петришина.
Больше всего поражает то, что они вот сегодня они мне предложили однокомнатную, на следующий день они звонят, посмотрят. Смотрите, двухкомнатную. То есть, ну, торгуются вот просто как в магазине. Хочу это продам, хочу это продам. А завтра придумаю еще что-нибудь. Вот соседку вообще сказали, если сегодня не выйдете, мы вообще вам 28 квадратов дадим. Еще меньше, еще. Ну, то есть, как частный собственник, который распоряжается собственной вещью. Хочу так отдам, хочу это отдам.
Выселить жильцов с улицы 3 июля чиновники могут только по решению суда. Но люди, уверенные в своей правоте, сдаваться не собираются. Будут бороться до последнего. Единственное, что их сегодня беспокоит, это вероятность того, что их дом подожгут. Поэтому маленьких детей по возможности отправили к родственникам, а сами продолжают жить в страхе. Дом мешает строительству, а потому его в любом случае уберут. Мост должны сдать в эксплуатацию уже в этом году. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Магаданской области в результате прорыва дамбы на реке Туманная один человек погиб, двое пропали без вести. 11 семей лишились крова. Как сообщили в региональном центре МЧС, катастрофа произошла в субботу в поселке Карамкен после сильного дождя. В Москве в храме Христа Спасителя проходит прощение с известным поэтом Сергеем Михалковым. На церемонию, которая началась в пятницу вечером, пришли сотни людей. Утром в храме состоится отпевание Михалкова, затем на Новодевичьем кладбище пройдут его похороны. Сегодня исполняется 60 лет со дня первого в СССР испытания атомной бомбы. Взрыв произошел в Казахстане на Семипалатинском полигоне вслед за испытаниями ядерного оружия в США. Общее количество людей, пострадавших в результате работы полигона, составляет более миллиона человек. В Кабардино-Балкарии сегодня утром возобновилась спецоперация против боевиков. Ранее в перестрелке был ранен милиционер, убиты 3 боевика. К селению Карагач Прохладненского района стянуты дополнительные силы спецназа. Сильный туман нес коррективы в работу московских аэропортов Шереметьево. На запасные аэродромы отправлены 4 самолета. Еще несколько лайнеров не смогли приземлиться во Внуково. В Домодедово все взлеты и посадки осуществляются согласно расписанию. На западе Казахстана из-за отказа одного из двигателей совершила аварийную посадку Boeing 737 киргизской авиакомпании. Пострадавших нет. Лайнер направляется из Москвы в Бишкек. Соединенные Штаты считают, что Иран по-прежнему не идет на всестороннее сотрудничество с МАГАТЭ, несмотря на допуск военных инспекторов на важный ядерный объект в Араке. В Афганистане зарегистрировано более 2000 жалоб на нарушения в ходе президентских и местных выборов 20 августа. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кострома, Ольга Вахончева. Костромской журналист Вячеслав Голубцов подал иск в Свердловский районный суд Костромы к администрации Костромской области с требованием восстановить его в должности редактора районной газеты «Ветлужский край». В середине июля опытного журналиста с многолетним стажем уволили из издания за считанные дни, рассказывает Вячеслав Голубцов.
Губернатор, прочитав в журнале «Журналист» мою статью об отношении к областной власти и средствам массовой информации, он заявил, что он должен быть уволен. В пятницу мы отмечали 80 лет нашей газете, и вечером за праздничный стол мне привезли распоряжение о моем увольнении. Там было написано, что был уволен за появление в пьяном виде на рабочем месте. Никаких протоколов, экспертиз, даже разговора об этом не было. Я до сих пор не могу получить эти протоколы. Это несправедливость, совершенно жуткая, совершенно нелепая. Такого давления, как при нынешнем губернаторе, конечно, не было вообще никогда. Сейчас просто идут такие вот указивки, что вы должны в 24 часа сделать то или иное, и текст нам прислать, и текст на утверждение, и так далее. Ну, такого просто при коммунистах даже не было. Так что творится сейчас?
Непростые взаимоотношения администрации Костромской области и региональных СМИ Вячеслав Голубцов подробно описал в журнале «Журналист» в статье под названием «И рассказать бы Гоголю». Вот ее начало, цитирую. «Если бы в России проводился конкурс на самые дикие, нелепые и невероятные взаимоотношения губернатора и прессы, первое место взяла бы Костромская область». И хотя статья была написана под псевдонимом, губернатор Игорь Слюняев, четко отслеживающий все публикации о своей работе и деятельности ведомства, автора вычислил, за что тот и поплатился должностью. Однако директор департамента по информационной политике Костромской области Ольга Александрова настаивает на иной версии увольнения журналиста.
Господин Голубцов, насколько мне известно, от департамента имущественных и земельных отношений был уволен за исполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.
Сам господин Голубцов говорит о том, что никаких экспертиз проведено не было, и никаких доказательств и бумаг ему представлено о том, что он находился в таком состоянии, не было.
Все бумаги представлены. Но, опять же, их представляет департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Я скажу о том, что администрация Костромской области проводит политику информационной открытости, и та вот политика информационной открытости, которая сейчас проводится администрацией, она одна из самых, я бы сказала, беспрецедентных в Российской Федерации.
Известный костромской журналист, 30-летним стажем Лидия Кириленко, не сомневается, что Вячеслава Голубцова уволили за открытое несогласие с политикой губернатора Игоря Слюняева.
У нас, в принципе, прессы нет, а есть только большая пресс-служба при губернаторе. Раньше была цензура умная все-таки. Она была, она всегда присутствовала, но она была умная, скажем так, лояльная, как к прессе пыталась работать, старалась, так и лояльна по отношению к власти. Она была, ну, скажем так, более грамотная. А сейчас пресс-служба губернаторская и мэрская неграмотная. В цензуре работают в основном люди, далекие от журналистики вообще.
Не будет преувеличением, если сказать, что впервые за всю историю Костромской журналистской организации коллектив газеты встал на защиту своего редактора. Более того, оппозиционные корреспонденты других областных и городских изданий посылают коллегам из Ветлужского края письма со словами поддержки. В городе Шарье Костромской области, где выходит газета, регулярно проходят акции протеста, митинги с требованием восстановить Вячеслава Голубцова в должности. Рассказывает журналист Ветлужского края Ирина Семенова.
Ситуация уникальная. Насколько я знаю, не было такого, чтобы как-то вот так вот все дружно поддержали руководителя или там действительно коллегу. Мы выбрали такой путь, потому что, во-первых, считаем увольнение совершенно несправедливым. Во-первых. Во-вторых, он действительно настоящий профессионал. Увольняют его, конечно же, не за газету, скажем так, а за то, что он имеет свою точку зрения, не разделяет политику руководства средств массовой информации из области. Цинизм этой расправы, он вообще потряс всех. Он потряс не только коллектив, но и очень многих наших читателей. Поэтому пошли, конечно, отклики. Приезжали к нам десант чиновников. Я не могу сказать, что угрожали. Пытались как-то переубедить, что мы не совсем правы насчет нашего редактора. Вот им вот вроде бы как-то виднее. Но мы считаем, что все-таки виднее нам. Прошел митинг в городе в поддержку редактора. И тоже было много противодействия этому митингу.
Журналисты отчасти жалеют чиновников различных ведомств областной администрации, которые вынуждены регулярно ездить за 400 верст из Костромы в Шарью, чтобы увещевать бунтарей. Даже мотивированное несогласие с позицией господина Слюняева оборачивается для них увольнением. Так случилось и с замом губернатора по экономике Владимиром Андрейченко, который посмел публично высказать свою точку зрения на ведение дел в администрации. В результате он оставил свой пост. По жалобе губернатора Следственный комитет при прокуратуре России по Костромской области возбудил дело по статье «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении». В квартире Андрейченко провели обыск, изъяли компьютер, который, к слову, до сих пор не вернули, а позже экс-заместителя губернатора нашел в своем почтовом ящике распечатку его телефонных переговоров, что воспринял как шантаж и угрозу, рассказывает Владимир Андрейченко.
Вот эта ситуация, которая сложилась, одна по большому счету является ярким результатом стиля и методов работы губернатора Слюняева. Не буду удивлен, если завтра или послезавтра появятся аналогичные статьи, где Гоголю будут рассказывать о ситуации в лесопромышленном комплексе Костромской области, агропромышленном комплексе, в строительстве, там, малом и среднем бизнесе. Дешевый популизм, который подается средствами массовой информации, как добрый царь воспитывает нерадивых бояр и подчиненных, имеет место быть. Вместе с тем, эти бояре, у них исключительно одна задача, чтобы не быть на очередной планерке озвученным в числе тех, кто не исполнил поручение. То есть работа кипит, губернатор негодует, сеем меньше, строим меньше, налогов собираем меньше. Это ситуация, которая характерна для работы чиновничьего аппарата Костромской области.
Стоит добавить, что следствие до сих пор не предъявило Владимиру Андрейченко обвинения. Это не первое дело по жалобе нынешнего губернатора Костромской области Игоря Слюняева, которое разваливается, не дойдя до суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарское отделение Международного правозащитного общества «Мемориал» с марта этого года не имеет возможности проводить бесплатные юридические консультации для самарцев, рассказывает председатель Самарского отделения общества «Мемориал» правозащитник Владимир Семенов.
Наше общество в течение многих лет предоставляло гражданам Самары бесплатные юридические консультации. Подчеркну, бесплатные. Музей краеведения областной предоставлял нам тоже бесплатно. Раз в месяц свои помещения. После того, как руководству музея было сделано соответствующее указание, нам в этих помещениях, в использовании этих помещений было отказано.
Чиновники областных министерств по имуществу и министерства культуры пояснили, почему правозащитной организации было отказано в аренде помещения. Правозащитник Владимир Семенов продолжает.
Я обратился за разъяснением в Министерство культуры, и Министерство культуры разъяснило, что музей имеет право заключать платные договоры. Причем я, когда обращался в министерство, я подчеркнул, что мы проводим консультации бесплатно, то есть для граждан бесплатно. Наше общество не имеет никаких источников доходов. То есть все, что делалось, это делалось за свой счет. И в ответ я получаю письмо о том, что музей может платные договоры заключать. То есть фактически, что предлагают? Заключай платные договоры аренды помещений, проводи бесплатные консультации для людей.
Самарчанка Елена Андреюк – одна из тех 10-15 горожан, что ежемесячно обращались за бесплатными юридическими консультациями в общество «Мемориал».
Я считаю, что она просто необходима по той причине, что, на мой взгляд, единственная реальная и добросовестная юридическая помощь. И лишать ее население нашего города, которое очень в ней нуждается, просто неразумно и, я бы сказала, нечеловечно. Одновременно и компетентность, и желание помочь, что очень важно. Реальной юридической помощи лично я нигде бесплатно не получала. Может быть, теоретически где-то она и существует, но практически как таковой ее нет. Я считаю, что наши власти для того и существуют, чтобы помогать людям в удовлетворении их нужд, чаяний и потребностей. Кто-то людям должен помогать.
Самарцы считают, что бесплатные правовые консультации очень нужны. Продолжает Ольга Иванова.
Народ вынужден обращаться за помощью. Повседневная жизнь наша нелегкая на современном этапе. И вынуждены все обращаться, поэтому они нужны. Есть возможность у человека обратиться за помощью, и помощь будет оказана правозащитниками.
Чиновники областных министерств культуры и министерства по имуществу отказались комментировать, почему правозащитникам было запрещено проводить юридические консультации в здании Самарского краеведческого музея. По словам Владимира Семенова, для областных властей существует лишь один правозащитник – самарский омбудсмен Ирина Скупова. Деятельность других правозащитных организаций власти предпочитают не замечать.
При таком подходе о каком развитии гражданского общества может вестись речь, если деньги поставлены во главу угла?
Сейчас правозащитники из общества «Мемориал» проводят юридические консультации по телефону. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире Псков, Анна Липина. Последние дни августа в каждой псковской семье, где есть школьники, пожалуй, самые горячие. Детей собирают в школу, докупают необходимую одежду и обувь, школьные принадлежности. Ученики упаковывают школьные рюкзаки. По несколько килограммов учебников и тетради они будут носить каждый день в школу и обратно. И каждый год родителям приходится такую кипу бумаги покупать заново, говорит Светлана Алексеева, мама двоих школьников.
На одного ребенка это больше 1000 рублей уходило, по крайней мере. А так как в нашей семье двое детей, это, соответственно, в 2 раза дороже. А для школы нужны не только учебники, еще и всякие задачники, и рабочие тетради, и все остальное.
У детей в семье Алексеевых разница 2 года. Однако учебники, по которым занимался старший сын, для младшего не подходят. Внесены изменения. Килограммы учебников в каждой семье, где есть школьники, накапливаются каждый год. И выбросить жалко, и продать невозможно. Хотя ежегодно школы устраивают ярмарки учебников. Продать удается несколько экземпляров. Остальные за год устаревают по содержанию. Однако опытные педагоги такую ежегодную замену учебников считают неправильной, говорит учитель математики Людмила Иванова.
С этим учебником работали в течение многих лет. Это добротный учебник. Но вот буквально с прошлого года они исключают его из 8-9, теперь уже и 10 нет.
Особенно страдают учителя истории. Их учебники устаревают быстрее всех, говорит Татьяна Кузьмина.
Как нам, историкам, найти какое-то равновесие? И помогает книга для чтения. Потому что здесь учитель, который думающая личность, он должен выбрать то, что необходимо, и в то же время, чтобы и свою точку зрения как-то приспособить к тому, что он выбирает.
У педагога Татьяны Соловьевой набралась целая коллекция ошибок из учебников. Некоторые задания не по силам даже ей, учителю с большим стажем.
Например, вот 2 класс, коррозия металлов, физико-химический процесс подается. Да, это ребенок должен знать разницу между химическими процессами, между физическими процессами, а здесь еще и совместить. Если мы говорим, что старшеклассники большим трудом усваивают понятие коррозии металлов, а у нас должен был усвоить 2-й класс.
А вот задание для первоклассника.
Представь себе, что на твою планету прилетели космонавты. Что ты увидишь? Запиши словами.
Отличными учебниками Татьяна Соловьева считает пока только переводные иностранные издания, где логические задания, интересные статьи и ошибок нет. Кому выгодно часто выпускать и пересдавать учебники? Учителя считают так, говорит Марина Васильева.
Учебники – дело коммерческое, поэтому издательства, которые зарабатывают деньги, не будем скрывать на этом, заинтересованы, чтобы именно их учебник использовался. Поэтому они могут ежегодно его переиздавать, чтобы усовершенствовать.
По словам начальника управления образования администрации Пскова Надежды Михненко, причиной постоянных обновлений учебников являются меняющиеся федеральные стандарты.
Задача новых стандартов – не просто получение какой-то суммы знаний, но и самое
главное, чтобы каждый ученик умел практически использовать эти знания в жизни. Главные моменты, которые связаны с ошибками наших школьников, это практическая часть, неумение использовать хорошие теоретические полученные знания на практике. Поэтому вот такой практикоориентированный подход и умение жить в современном мире – это главное назначение стандартов. Я полагаю, что в ближайшее время выйдут новые программы, новые учебники.
А пока школьные полки в домах псковичей заставлены пачками прошлогодних учебников. А школьники, готовясь к учебному году, старательно укладывают в рюкзаки новые партии учебников, пахнущие свежей типографской краской. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Стартовал 12-дневный эстафетный заплыв по Амуру из Благовещенска в Хабаровск. Спортсмены собираются проплыть около 1000 километров. В Благовещенск был приглашен даже представитель Книги рекордов Гиннесса. Вся эта затея в честь 200-летия со дня рождения первого амурского губернатора, графа Николая Муравьева. Именно он закрепил левобережье Амура за Россией, подписав в 1858 году соответствующий договор с Китаем. Сегодня Амур, мягко говоря, не настолько стерилен, как 150 лет назад. Не так много желающих в нем искупаться. Опасения за здоровье пловцов многие считают не напрасными. Говорит Борис Овчинников, неоднократный участник международных заплывов «Дружба» между Благовещенском и Хайхэ.
Я каждый год переплываю реку Амур. Вот когда я плыву, то на поверхности какие-то взвеси непонятные, мутные. Причем это вот начинается где-то с середины реки, то есть где-то там, где уже течение. Я догадываюсь, что это все плывет с определенным государством, то есть Китаем. Вода, вот такое ощущение, как будто как суп с взвесями. Ну, и вот на ваш вопрос, что вот взял бы я воды и попил там, ни в коем случае. Потому что даже ее вскипятив, ее нельзя, мне кажется, пить. Вода мутная, отвратительная.
В местном управлении Роспотребнадзора уверяют, вода в реке пригодна для питья, но только после соответствующих манипуляций, говорит начальник отдела санитарного надзора Вера Арапова.
Но если вы ее вскипятите, то можно. Если вы ее подвергнете кипячению не менее чем 3 минуты, то можно с ней сварить уху и вскипятить чай. Некипяченую воду мы не рекомендуем пить даже из-под крана. В воде допускается определенное микробиологическое загрязнение, которое не исключается, исходя из состояния наших систем водопровода. И, во-вторых, у нас там периодически регистрируются возбудители таких заболеваний, как гепатита и ротавирусы.
Жители Благовещенска считают крайним вариантом пить воду из-под крана. И уж тем более никому в голову не придет варить уху на побережье Великой реки. Самый надежный вариант – привозная или родниковая вода.
Я только беру из ключа за городом Благовещенска в районе аэропорта. Или есть на территории Благовещенска есть места, где скважины до 200-300 метров. Большая часть населения там воду берет.
Вообще вот, когда воду кипятишь, допустим, с колонки, да, вода, которая берется из Амура, то после некоторого времени там такой осадок, и вот по этому осадку можно сделать выводы, насколько эта вода загрязнена. У нас как бы вот это еще не так опасно для здоровья. А вот я когда в Комсомольск, например, езжу, ну я там просто родилась, там вот воду практически никто из-под крана не пьет. Ну, в смысле, кипяченую воду никто не пьет. Почему? Потому что после аварии вот на реке Сунгаре вода стала просто опасной. То есть человек пьет, да, и почки тут же практически дают знать вот о том, что вода это очень низкого качества.
У меня скважина дома. Пью из скважины. Вода чистая, проверенная.
Если имеется в виду вот так вот зачерпнул кружечкой и попил водички, то нет, из речки я такую воду пить не рискну.
Кроме отчаянных спортсменов, сегодня в реке купаются единицы. И причина здесь, скорее всего, не в промышленном загрязнении, а в скоплении бытового мусора в прибрежной зоне. Визуально пляжи на китайской стороне выглядят чище и ухоженней. Правда, там в порядке вещей затеять в речке стирку или запросто помыть мотоцикл. И все, кто будет купаться рядом, не придадут этому никакого значения. А вот что касается промышленных стоков с китайской стороны, то здесь ситуация значительно меняется. В КНР принята специальная программа, по которой до 2010 года в провинции Хэйлунцзян будут построены заводы по очистке сточных вод и постепенно ликвидированы отсталые производства в отраслях металлургии и электроэнергетики. Власти провинции уверяют, что полны решимости бороться с загрязнением пограничных рек. Свидетельство тому совместный с российской стороной ежегодный мониторинг бассейна Амура. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов. Под шум морского прибоя на одном из сочинских пляжей состоялся первый международный фестиваль авторской песни «Лето – это маленькая жизнь». Название как нельзя кстати. Автор этой песни, Олег Митяев лично и фонд его имени стали организаторами летнего черноморского слета бардов. Каждый из трех вечерних концертов под открытым небом собирал не более 400 слушателей. Много это или мало, пытается объяснить Елена Гришина, председатель правления фонда Олега Митяева.
Знаменитый Грушинский фестиваль. Он сейчас проходит на двух площадках, вы знаете. В этом году около 20 тысяч на одном, около 20 тысяч на другом. Это фестиваль, который собирал более 100 тысяч.
До 300 тысяч.
Есть реалии. Есть поклонники бардовской песни, и им кажется, что все поклонники бардовской песни. Поэтому определенная адекватность здесь присутствовать должна.
Наружной рекламы у первого фестиваля авторской песни было немного. Все афишные тумбы в Сочи заклеены плакатами звезд отечественной эстрады и популярной музыки, рекламой комиков и пародистов. Концертный зал фестивальный, где проходят их выступления, только в августе перешел на ежедневный график работы. Июнь и июль зал по большей части пустовал. Публика не особенно жалует подобные концерты. Да и сегодня, в августе, аншлаг в зале на 2000 мест, в отличие от прошлых лет, большая редкость. Так что количество слушателей на концертах авторской песни, где билет на 3 дня стоил 150 рублей, можно считать вполне успешным дебютом. Говорит Елена Гришина.
Не нужно бояться того, что здесь локально не будет, может быть, более 3-5 тысяч человек, которые, я вас уверяю, будут здесь или на будущее, или уже через год. Я просто в этом абсолютно уверена.
Среди слушателей, пришедших на концерты бардов, были не только давние поклонники авторской песни, но и люди, до недавнего времени скептически относившиеся к этому роду творчества. Рассказывает Ольга Гусарова, директор оздоровительного центра, на пляже которого проходили концерты фестиваля.
Приехали мои родственники. Молодые ребята, молодожены. Им не посчастливилось в жизни ходить по кострам. У них было другое детство, другая юность. И когда они услышали, они просто приехали ко мне посмотреть. И говорят, слушай, как здорово. То есть для них это было открытие.
Иную историю первого знакомства слушателя с авторской песней вспоминает дуэт авторов-исполнителей «Мастер Гриша». Рассказывает Борис Кинер, дополняет Михаил Центриняк.
Мы в каком-то институте выступали, а в институтах народ в основном, они рок, там, да, вот это все, поп-музыка и так далее. И тут забрели какие-то ребята, ну совсем вот такие.
Они с дискотеки.
С дискотеки, да. И они забрели, так просидели весь концерт, потом пришли и совершенно потрясающе сказали комплимент. Говорят, прикольно. Оказывается, потому что они не знают.
Истории первого знакомства слушателей с новым для себя видом творчества или музыкальным жанром любят рассказывать не только представители цеха бардовской песни. В сочинском зале органной камерной музыки обратили внимание, что на концерты стали приходить слушатели, которые ранее не были замечены среди любителей классики. На концерты фестиваля органной музыки, который завершился в августе, зачастила молодежь, поклонники эмо и байкеры. 10-й юбилейный фестиваль, состоявшийся в этом году, находился под угрозой срыва из-за отсутствия средств. Но партнеры музыкального форума, авиакомпании, сочинские отели, рекламные агентства и торговые фирмы пошли навстречу организаторам, не рассчитывая на какие-либо дивиденды. А нас знают, потому что фестиваль оказывает влияние на атмосферу культурной жизни города, считает директор зала органной и камерной музыки Валерия Анфиногенова. Кроме того, говорит она, сама ситуация, в которой мы сегодня живем, приводит именно к нам нового слушателя.
когда я смотрю на наружную рекламу, я понимаю, почему у нас на концертах так много людей. Потому что чем больше эстрадных звезд, пародистов, звезд телевизионных шоу некоторых каналов, тем выгоднее нас это все оттеняет. Мы немножко в меньшинстве оказываемся, и тем привлекательнее. Знаете, когда вот есть обилие сладкого, хочется, может быть, чего-то терпкого. И наоборот. Поэтому мне кажется, наш фестиваль влияет на общий контекст. Значит, люди хотят познать мир в его многообразии.
Для того, чтобы сказать, что я этого не люблю, нужно это попробовать. Следуя этому нехитрому правилу, у сочинских музыкальных фестивалей появляется новый слушатель. А количество этих фестивалей растет в геометрической прогрессии. Рассказывает директор сочинской филармонии Алексей Бетехтин.
Порядка 40 фестивалей, как мы их изначально определили, будут проходить. Это и такие крупные, как сейчас, и какие-то мелкие. Часть фестиваля у нас будет разовых, а часть постоянных. В том числе вот фестиваль бардовской песни, мы считаем, что он должен быть на постоянной основе. Фестиваль фейерверков тоже, наверное, может для нашего города быть фестивалем на постоянной основе. Мусфест для молодежи, это альтернатива рок-фестивалям, тоже, наверное, приживется. Фестивали филармонических сезонов будут собирать своего зрителя. Мы пытаемся не просто ошарашить народ и огульно давайте, идите, идите, идите. Мы пытаемся для каждого нашего зрителя найти что-то свое, что для них увлекательно, привлекательно. Безусловно, мы будем оставлять те фестивали, которые будут востребованы.
Административные, организационные и финансовые ресурсы города Сочи, возможно, действительно позволят организовать и провести все задуманные фестивали. Но где взять столько зрителей и слушателей на каждый из проектов? И как привлечь людей, в том числе из других городов и регионов? Ведь сегодня, кроме Москвы, пожалуй, трудно назвать иные города, где регулярно проводилось бы 10, 20, а то и 30 фестивалей. Вот что думает по этому поводу автор-исполнитель Михаил Центриняк.
Люди должны что-то от этого получать. Либо это система жизни такая. Я в это время с друзьями иду, еду сюда, я это планирую. И мы знаем точно, что нас здесь ждет. Вот это вот очень важно. Этого добиваются годами.
Бригантина поднимает паруса.
Каковы потребности Сочи в фестивалях? И как тот или иной из них будет воспринят слушателем, зрителем? Фестиваль органной музыки, к примеру, уже нашел свое место в культурной жизни Сочи. А вот бардовской песне еще предстоит доказать свою жизнеспособность на курорте.
На прощание поднимай бокалы.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055. Код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».